В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, с вами Светлана Иотко. Сегодня Иван Милеев, президент Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов в нашей студии. Наш разговор обещает быть интересным. Приветствую вас, Иван Владимирович.
Приветствуем.
Расскажите немного о своей семье.
У меня 4 детей, 3 из них родились в Украине, последний родился в Америке, в Миннесоте. У меня 2 мальчика, 2 девочки, уже возраст их не постарше, это 30 с лишним, 2 девочки, и мальчик один 26, другой 32. Так что с нами только один живет сын, 2 дочерей вышли замуж и уже свои семьи имеют, все они получили образование университетское. Вот сейчас мой самый маленький, мы говорим маленький, 26, он работает в Нью-Йорке в одной из компаний как программист. Так что Бог нас благословил. С детьми у нас, слава Богу, хорошие дети. И, конечно, жена, прежде всего, это очень важная поддержка в служении. Когда муж и жена вместе в одном направлении идут и понимают друг друга, тогда Бог благословляет.
И вот спустя какое-то определенное время, да, почти 65 лет, может, у вас есть какие-то яркие воспоминания?
У меня была хорошая школа. Становление как лидера, когда передо мной был коллектив. Причем я дирижировал и одному хору, и основному хору. Люди разных возрастов, с разными характерами. И я молодой был как бы регентом этого хора. Это интересно. Интересно, потому что когда ты общаешься с людьми, когда у тебя есть задачи и цели, ты волей-волей приобретаешь опыт, который становится необходимым всей твоей жизни. Ты знаешь, как с трудными людьми, с легкими людьми работать, как поощрять людей, как вдохновлять людей. Это целое дело, это целый мир.
Интересный факт, что многие регенты становятся пасторами церквей. В чем здесь закономерность?
Закономерность в том, что хор – это своеобразная церковь в миниатюре, и ту практику, тот опыт, который обретает лидер такого коллектива, он становится ценным для его дальнейшего служения всей церкви. Такую возможность имеет обычно регента, никто другой в церкви, потому что в любой церкви обычно раньше в те времена были хоры, и был большой хор, и была дисциплина, и был порядок, и был там староста хора. И, в общем-то, вся структура церкви была связана с тем, что обязательно, кроме проповедника или пастора, пресвитера, был обязательно хор. Хорошая школа. Я родился в семье верующих родителей в Крыму, в Симферополе. И с детства меня родители водили в церковь. Я никогда не думал, что я буду музыкантом. Но родители купили пианино, и все очень хотели, чтобы дети играли. У меня было 2 сестры, которые пытались играть, и я еще даже не брал никаких классов, не знал нот, но начал импровизировать на пиано. И в этот момент в наш город приехал Орза Харламп Иванович. Это такой достаточно известный регент или дирижер. Он переехал с Молдовы, с Кишинева. И с его переездом в Симферопольской церкви сразу пошла бурная активность, молодежь, молодежный хор и все-все-все. И он начал искать музыканта, у него не было музыканта. Он приехал к нам домой, начал всех по очереди прослушивать. Это так, аудишн мы говорим. Я был последний, он послушал, что я играю. Окей, говорит, будешь играть хору основному. Мне было 12 лет. На следующее воскресенье я уже играл основному хору. Был такой орган, назывался «Йоника» или «Юность». И я уже сидел, играл. Как я играл, я до сих пор не знаю. Не зная нот, я все делал по слуху. То есть у меня музыка началась с моей импровизации. А потом в процессе я уже учил, изучал ноты там и так далее. И такое служение было у меня. Для меня это, конечно, какое-то чудо, каким образом в годы советской власти они пропустили этого мальчика, не заметили. Меня иногда специально садили, чтобы я сидел где-то за спинами больших братьев, чтобы никто не видел, кто там играет, в общем-то, хором. Так что это интересно вспоминать.
В каком возрасте вы стали регентом молодежного хора, и кто вам помог уже окончательно определиться с призванием?
В 16 лет я уже дирижировал молодежному хору. И это был новый хор. И я в церкви, как бы в служении, открывал себя и видел свое общество, с кем я друзей. И вообще жизнь моя очень связана с церковью. До сегодняшнего дня как бы церковь и я, мы как бы, я всегда вырос в церкви, да.
Были ли у вас моменты, когда желание служить Господу угасало? И кто тогда помогал и вдохновлял вас?
У меня мама, она всегда хотела, чтобы я служил Богу. И она меня вдохновляла. И даже когда я приехал с армии домой, в свою родную церковь, уже были другие люди, другие музыканты. И у меня как бы такой был период, когда я не знал, что делать дальше. Может, оставить музыку. Мама меня вдохновляла. Мама меня вдохновляла, когда я еще был в армии. Она приехала, привезла документы, говорит, ты должен поступить в семинарию в Москве, заочно-библейские курсы. Только открылось отделение регентов. Она настолько переживала за меня и хотела, чтобы я продолжал служить Богу по местной церкви. Это удивительно. Вот. Она молилась за меня. Я всегда чувствовал ее особое благословение, внимание ко мне. Вот как духовный лидер она на меня влияла. Даже больше, чем папа. Хотя папа, ну, он заботился о семье, он все время был на работе. А мама, в общем-то, много что сделала для меня в этом.
Вы упомянули о том, что служили в советской армии. Каким образом это сказалось на формировании вашего характера? И не сломало ли это вас как христианскую личность?
В то время все служили в армии, не было другого выбора. Все верующие, молодые ребята обязаны были идти в армию. Понятно, что я не исключение. И я вспоминаю, когда я пришел в армию, меня взяли в войска, где я должен был стать сержантом. И они сказали, вы должны написать свою автобиографию. И я написал честно свою автобиографию, написал слово «я баптист» и так далее. И они меня вызывают после этого, не поняли, что это ты, кто это ты. Я говорю, как кто? Я баптист. Ну, нам таких не нужны. И меня отправили в другие войска. Но, вы знаете, армия не сломила меня, как бы мою веру. Она меня как бы... Это хорошая школа, где ты учишься дисциплине, где ты учишься стоять за свои убеждения, где ты взрослеешь. Армия обычно человека делает быстро взрослым, потому что он уже сам один по себе, без окружения, поддержки и так далее. Я вспоминаю, я в армии, даже у меня был маленький такой, мне подарили Новый Завет, и я находился на посту, там, рядом с знаменем, и мог даже читать незаметно Новый Завет и так далее. То есть, ну, были, конечно, и такие моменты, когда пытались как-то влиять, как это так, ты верующий и так далее, но... Вы знаете, в армии я слушал песни, находясь на радиостанции нашей военной, и мог словить даже голоса. В то время передачи были интересные, христианские и так далее. Да.
Чем обусловлен ваш переезд из Крыма в Киев?
Я поступил на регентские курсы в Москву. И в Москве я легко справлялся с программой учебной. И это заметили Бережной, может, вы знаете, такой известный певец. И мой учитель по дирижированию был Евгений Семенович Гончаренко. И они сказали, Ваня, говорит, ты должен идти учиться профессионально, получить образование. Они мне дают на память, чтобы я выучил, как играть там концерт Бортнянского. Я приезжаю, домашнее задание выполнено, не глядя. То есть я на память легко мог. Они говорят, тебе это мало, тебе надо чего-то больше. И они меня сагитировали поступать в музыкальное училище. И нашлись люди, которые регент одной из церквей Киева сказал, я тебя познакомлю с преподавателем училища киевского музыкального, и ты поступишь. И я не хотел, честно сказать, учиться, считал, что верующим это... Не нужно это все светское образование. С такой надеждой, что я провалю экзамен. Но этот известный педагог Хардаев, он народный артист Украины, и он был руководитель хора, дал мне несколько уроков, и за это время он уже определил, кто будет его учеником. И он уже сделал свой выбор. Меня приняли сразу на второй год обучения в этом училище.
Что дало вам музыкальное образование и почему после Киевского музыкального училища вы поступили в Одесскую консерваторию?
Ну, потому что до обучения в Киевском училище я думал, что я достаточно много знаю. После окончания музыкального училища, когда расширяются кругозоры, ты понимаешь, что ты мало знаешь, и тебе появляется жажда, желание больше еще заниматься, учиться. Я был регентом молодежного хора церкви на Ямской. И моя жизнь всегда была связана с дирижированием, практикой и обучением. Но почему я оказался в Одессе? Потому что в Киевской консерватории, куда я поступал, мне сразу дали понять, ты не поступишь в Киеве, потому что тебя тут хорошо знают, хочешь поступить, и мне нравится. Уже в то время начиналась немножко такая перестройка, и мне экзаменационная комиссия прямо так и сказала. Если хочешь поступить, поедь в тот город, где тебя не знают, и ты поступишь. И я тогда думаю, ну где меня не знают? Наверное, в Одессе. Я поехал в Одессу и поступил поэтому в Одесскую консерваторию. Да, и я там учился 5 лет и закончил эту консерваторию. Вот с этим был связан мой выбор, что я оказался в Одессе. Но я зато познакомился с различными школами дирижирования. Киевская школа, Одесская школа, Московская школа. То есть у меня как бы большой кругозор в том, как дирижировать, как люди по-разному дирижируют. В Одессе у меня была мечта быть у такого дирижера, учителя, который не только теоретик, а практик. И я хотел попасть в класс одного... Он главный хормейстер оперного театра Одессы. Он part-time как бы частично преподавал. И я очень доволен, что я закончил и был в его классе. Потому что это человек, который не только говорил, а показывал, как надо по-настоящему дирижировать. Это здорово.
Насколько вообще профессия дирижера была тогда востребована? Можно ли было прожить на зарплату дирижера? Или это больше все равно было связано с желанием служить в церкви?
Главная мотивация была быть полезным церкви и поднять уровень хорового служения на профессиональный уровень. То есть это главное. То, что музыкантам всегда было не просто обеспечить семью на музыкальные деньги, это тоже правда. Но я работал в музыкальной школе, я преподавал сольфеджио. То есть где-то всегда была возможность подрабатывать. Кроме этого, была уже перестройка, начиналась почти. И была миссия с года, это в Киеве. И я был дирижером камерного хора и симфонического оркестра. Вообще, в то время хоровая культура или музыка была очень развита, и дирижеры были востребованы. Может быть, сейчас мы живем в другое время, но тогда мы выросли на классической музыке, как бы на симфонической. То есть это целый большой мир, интересный мир. И, в принципе, я продукт вот этого образования, которое тогда... Я получил как бы и в Одессе, и в Киеве, и в Москве.
Ну, призвание педагога, наверное, тоже дало вам многое.
Безусловно.
Для дальнейшего служения.
Ну, вообще, в то время образование давало, особенно дирижеру, очень много предметов надо было проходить. Потому что считалось дирижером стать, он должен все знать и все понимать. То есть здесь и педагогика, и философия, и чего мы только не учили. То есть самые разные предметы, которые... Я думаю, очень важно. Они, в принципе, в жизни всегда помогают, если у тебя есть хорошая база вот, того, что ты прошел.
В каком возрасте вы пришли к Богу, осознанно совершили покаяние, и как дальше складывалась ваша жизнь в церкви?
Ну вот в Симферопольской церкви 12 лет я уже играл в церкви. Я знал на память все общее пение. Слова знал первый куплет каждой песни. Второй, третий я уже, как сказать, не помнил на память. Но я... Был свой среди своих, я ходил в молодежь, но я чувствовал, что чего-то не хватает мне, какая-то внутренняя пустота. И то, что я вырос в семье верующих родителей, это тоже не делало меня автоматически учеником Иисуса Христа. И где-то в 16 лет я понял, что нужно сделать личное решение, нужно признать себя грешником, нужно иметь личное отношение с Богом. Я вспоминаю, у нас был вот тот же регент Орза Харламп Иванович, он все время пытался нам помогать. Он говорит, ты сегодня должны покаяться. И мне, он значит, так меня, так, вы сегодня должны покаяться. Я не могу покаяться для Харлампа Ивановича. И мне это не помогало, а мешало. То есть оно откладывало мой момент покаяния. Пока я не... пришло время, я сам покаялся и принял святое водное крещение, но... Скажу, что ходить в церковь, петь песни христианские недостаточно. То есть приходит момент выбора, в котором ты сознательно признаешь себя грешником, и ты строишь личные отношения с Богом, ты становишься учеником Иисуса Христа. Можно прекрасно петь, прекрасно играть и знать песни на память, но это не делает тебя христианином. Вот этот момент очень важен. И мы знаем, что в наших церквах есть много детей верующих родителей, они ходят, их или родители заставляют, или по своей воле, но это недостаточно. Есть тот момент, когда человек вдруг осознает, что лично каждый из нас должен принять Иисуса Христа как своего личного спасителя, покаяться и начать свою жизнь не только музыкальную, но духовную жизнь, в которой Бог работает через тебя, и Бог действует тебе, и ты становишься проводником вот этой Божьей милости, благодати. То есть ты становишься служителем. Ты служишь людям, потому что Бог тебе дает вот это водительство, Он исполняет тебя Духом Святым и так далее.
Правда ли, что одной из особенностей церквей тогда было обязательное желание или даже нежелание, но обязанность каждого брата уметь проповедовать?
Вот это была хорошая традиция. В наши времена они, эти традиции почему-то почти теряются, потому что в американской культуре церковной пастор должен проповедовать и точка. И хочешь проповедовать – иди, учись, заканчивай семинарию, будешь иметь свою церковь, будешь проповедовать. А в Советском Союзе в те времена как бы каждый должен был сказать слово. И я вспоминаю, мы все учились, молодежь, мы все даже бывали служения, когда по 3, по 4, по 5 человек молодых людей коротко проповедовать. То есть это была такая практика жизни, которая и мотивация. Пробовать самому что-то. Это хорошо. В наше время в славянских церквах еще остались эти традиции, где вот эта возможность найти себя в каком-то служении или служении как проповедника остается открытым. Ну, возможность по сравнению с другими церквами.
Да, чтобы молодежь пробовала, да, нравится, да, не нравится, или хотела какую-то истину, училась доносить. Спасибо, Иван Владимирович, очень интересный опыт. Мы как будто погрузились немного в атмосферу того времени.
В эфире программа Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов.